В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Схинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская стратегия Ахмашинабели больше не видит силы в единстве.
Стратегия – то, что нужно сегодня Грузии. Строительство же – идея, которая победит партию разбитых мечт.
Роспотребнадзор признал ситуацию с коронавирусом в Абхазии стабильной.
Многие интернет-комментаторы принялись рассуждать, что оставшиеся полсезона сможет в определенной мере поправить экономическое положение ее жителей.
В Ахалгоре проводят проверку подлинности дипломов о высшем образовании среди служащих райадминистрации.
Фальшивые дипломы тоже есть, которые получили якобы за пределами республики, в том числе и в Грузии, в России. И будет проверка этих дипломов, насколько они настоящие.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
Власти США на фоне пандемии коронавируса подготовили новый пакет помощи населению в размере 1 триллиона долларов. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox News. В проекте предусмотрены, в частности, прямые выплаты семьям по 1200 долларов. Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп поддержал законопроект. Сегодня республиканцы представят его в Конгрессе. Ранее свой проект помощи предложили демократы. Он стоил в 3 раза дороже. Его одобрила Палата представителей, но отклонил Сенат, который контролирует республиканцы. Всего за время пандемии Вашингтон уже выделил почти 3 триллиона долларов на поддержку экономики и населения. США являются наиболее пострадавшей от COVID-19 страной. Число заболевших там превышает 4 миллиона. Умерли почти 150 тысяч пациентов. Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен инфицирован коронавирусом. Это сообщение сегодня подтвердили в Белом доме. Сообщается, что у О'Брайена болезнь протекает не в тяжелой форме, он самоизолировался и при этом продолжает работать. Китайские власти сегодня сообщили о рекордном количестве заболевших COVID-19 с марта, когда в стране официально закончилась первая вспышка коронавируса. По официальным данным, на утро 27 июля за последние сутки в Китае выявлено 105 новых инфицированных COVID-19, 61 больной в активной форме и 44 бессимптомных носителя, сообщает официальный сайт Госкомздрава КНР. После окончания пандемии в Ухане в марте 2020 года вспышка произошла в Пекине, но там, по данным китайских властей, очаг быстро удалось ликвидировать. В этот раз вспышка, по их заявлениям, наблюдается в Синьцзянь-Уйгурском регионе. Там выявлен 41 случай заражения с 15 июля и в провинции Ляонин. Органы здравоохранения КНР объявили, что намерены протестировать всех жителей города Далянь, на COVID-19, сообщает China Daily со ссылкой на главу Китайской национальной комиссии здравоохранения. Вспышка коронавирусной инфекции в Даляне была зафиксирована на прошлой неделе. Об усилении пандемии в мире сегодня сделал заявление генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Это 6-й раз, когда в соответствии с международными медико-санитарными правилами объявляется глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Но она, пожалуй, самая тяжелая. В настоящее время в ВОЗ поступило почти 16 миллионов случаев заболевания и более 640 тысяч случаев смерти. И пандемия продолжает усиливаться. За последние 6 недель общее число случаев приблизительно удвоилось.
Германия выступила против возвращения России в Большую Восьмерку. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, для возвращения в международный клуб Москва должна урегулировать вопрос аннексированного Крыма и ситуацию на востоке Украины. Маас напомнил, что именно из-за этого в 2014 году Россию исключили из Большой Восьмерки, и сейчас заседания проходят в формате G7. Глава германского МИДа также подчеркнул, что Россия нужна другим странам для решения конфликтов на Украине, в Сирии и Ливии. Но, по мнению Мааса, для этого больше подходит формат «большой двадцатки». Ранее президент США Дональд Трамп назвал разумным приглашение президента России Владимира Путина на саммит. По мнению главы Белого дома, почти половину тем на встречах G7 необходимо обсуждать с участием России, однако остальные участники клуба идею Трампа не поддержали. В декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против возвращения России в клуб.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Азербайджан совместно с Турцией проведет военное учение. В сообщении сказано, что учения пройдут в разных частях страны, но в том числе недалеко от границы с Арменией. У этих стран в июле начался новый виток военного конфликта. Оборонное ведомство сообщило, что учения проходят по плану в два этапа. Сухопутные войска проведут учения с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани, с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичеване, Гендже, Кюрдамире и Евлахе с участием военной авиации. Город Генджа находится в 75 километрах от Тавуза, где начался конфликт между странами. Нахичевань находится в эксклаве Азербайджана, а в 20 километрах от границы с Арменией. Этот регион отделен от основной территории Азербайджана, территории Армении. Армения и Азербайджан 12 июля обвинили друг друга в возобновлении обстрелов на границе. Инцидент произошел в Тавузском районе на Азербайджано-армянской границе. Вооруженный конфликт позже перерос в конфликты диаспор в разных странах, в том числе в России, Бельгии и США.
Новости читал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Две партии – «Новая Грузия» Георгия Вашадзе и «Закон и справедливость» Тако Чарквиани покинули сегодня объединенную вокруг нацдвижения коалицию «Сила в единстве». Сегодня они заявили о создании новой политической платформы «Стратегия Ахмашинебели» и намерены победить на парламентских выборах. События дня наблюдатели расценивают как удар по бывшей партии власти, и не только. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Умение устраивать презентации с наворотами, выходя за рамки тривиальной программы PowerPoint, конек Георгия Вашадзе, лидера Новой Грузии. В этом же стиле он сегодня презентовал новую политическую платформу «Стратегия Агмашенебели», то есть «Стратегию строителя». Вместе с его партией платформу объединяет и партия «Закон и справедливость». Вместе с лидером последней, Тако Чарквиани, Георгий Вашадзе сообщил общественности, что они самостоятельно будут бороться за победу на парламентских выборах в октябре и поэтому покидают политическое объединение «Сила в единстве». И хотя вместе с партиями Вашадзе и Чарквиани объединение насчитывало 11 партий, оно больше рассматривается как коалиция, созданная вокруг бывшей партии нацдвижения. Вашадзе и Чарквиани не стали сегодня вдаваться в подробности, почему они решили, что будут сильнее вне силы в единстве. Но с гордостью презентовали свое новое лого, выполненное в цветах и символике национального флага Грузии. Красно-белое сочетание, как и название нового политического субъекта, объяснил Георгий Вашадзе.
Белый цвет – это символ чистоты, нравственности, порядочности. Красный – это национальный цвет победы, которым мы должны гордиться. Изображенные кресты – это исторический символ Грузии и в целом символ христианского общества. Стратегия – то, что нужно сегодня Грузии. Строительство же – идея, которая победит партию разбитых мечт.
Вашадзе уже больше года презентует планы развития страны в разных направлениях в рамках стратегии Агмашенебели. Слово «Агмашенебели» в Грузии ассоциируется с царем Давидом Строителем, во время царствования которого в XI-XII веках произошло объединение грузинских княжеств в единое централизованное государство. Последователи Агмашенебели 21 века Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани намерены побороть голод, безработицу и вернуть грузинских иммигрантов на родину. Они напрочь опровергают версию о том, что причиной ухода из объединения «Сила в единстве» стал вопрос о будущих мандатах в пропорциональных списках и должностях в случае победы на выборах. Тако Чарквиани по этому поводу обратила внимание журналистов на то, то, что ее кандидатуре в мажоритарном округе Тбилисского Сабуртало никто не противился, в том числе и Нацдвижение, ровно как и кандидатуре Вашадзе в Тбилисском Исане, которую поддержала вся объединенная оппозиция в лице Сила в Единстве и те остальных оппозиционных партий, которые собираются на консультациях в офисе Шалвана Талашвили. Сейчас не то время, чтобы мы, партнеры, оказались в режиме полемики. Мы просто увидели результаты наших исследований и то, что есть ожидание вот такого новшества. Причиной послужило только это, и наши действия не ориентированы на раскол. Тем не менее, публичные заявления, если не брать в счет и закулисную информацию, указывают на другое. Впервые публично Нацдвижение выступило против Георгия Вашадзе в начале июня, когда лидера Новой Грузии начали рассматривать как будущего кандидата в премьер-министры. Примечательно, что вопрос о будущем главе правительства в лице Вашадзе начали обсуждать с подачи Тако Чарквиани. Сама она свою партию «Закон и справедливость» создала в марте 2019-го, а годом ранее Чарквиани активно подключилась к предвыборной президентской кампании кандидата от Нацдвижения Григола Вашадзе. Запомнилось такое Чарквиани обществу и тем, что в конце прошлого года шумом покинула процесс переговоров оппозиционных партий по поводу избирательной реформы после того, как Нино Бурджанадзе, лидер «Единая Грузия демократическое движение», посетила Москву. Такое Чарквиани не захотела садиться с ней за один стол переговоров. По всей видимости, говоря о соцопросах, лидеры новоиспеченной платформы имели в виду недавнее исследование Edison Research. В нем в партийных рейтингах партия Вашадзе набрала 3%, а сам Георгий Вашадзе был назван желательным премьер-министром после лидера Европейской Грузии Давида Бакрадзе. В национальном движении уход двух партий из коалиции расценили потери для самых ушедших. Бывшие партии власти заявили, что напротив, коалиция еще больше расширится, и опровергли предположение о том, что внутри коалиции не могут договориться по поводу партийных списков. Один из лидеров Нацдвижения Саломе Самадашвили корректно, но все-таки решила очернить Георгия Вашадзе, заявив, что его партию финансирует приближенный к Бедзине Иванишвили бизнесмен Вано Чхартишвили. Дело в том, что Георгий Вашадзе – муж племянницы Чхартишвили. «Если моя теща – сестра Чхартишвили, это не означает, что я его зять», – отмахнулся днями ранее Вашадзе по поводу родства с приятелем лидера правящей грузинской мечты. В стане правящей партии новость встретили как ожидаемую, но не особенно важную, говорит депутат Иракли Сесия.
Это их единство порождало много вопросов. Там вместе были политические враги и приятели. Их объединяла жажда власти. Мы, как правящая сила, сделаем все, чтобы наша формула успеха страны получила максимальную поддержку избирателей.
С учетом новых норм избирательной системы и последних данных соцопросов, политолог Вахтанг Дзабирадзе решение Георгия Вашадзе считает рациональным.
У стратегии Агбашенебели по итогам соцопроса было 3% поддержки. У него не будет проблем на выборах набрать минимальный 1% голосов. Вашадзе выгоднее играть независимо. Он может маневрировать и свободно вести переговоры с теми силами, которые также попадут в парламент. Думаю, это было его прагматичное и правильное решение.
Тем не менее, Вахтанг Дзабирадзе не берется смело прогнозировать о том, что Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани с новой платформой станут той желательной и ожидаемой на грузинском политическом рынке третьей силой. Низкий пороговый барьер на предстоящих выборах многим партиям дает такую возможность. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Специалисты Роспотребнадзора завершили свою инспекцию в Абхазии и заявили, что ситуация с коронавирусом в самопровозглашенной республике благополучная. Этой оценке не помешало обнаружение новых случаев инфицирования и смерть второго пациента в Гудаутском госпитале. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Минувший уикенд начался с ободряющей новости для тех в Абхазии, кто все лето, неделя за неделей, как манны небесной, ждет открытия границы на Псоу. Российско-абхазская граница будет постепенно открываться с 1 августа, сообщил 25 июля Интерфакс со ссылкой на источник в правительстве РФ. И продолжил. Вопрос будет рассматриваться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России, которая состоится 28 июля под председательством Татьяны Голиковой. В Абхазии сейчас работает комиссия Роспотребнадзора, чтобы доложить об обстановке оперативному штабу. Многие интернет-комментаторы принялись рассуждать, что оставшиеся полсезона, когда, впрочем, в Абхазию заезжает обычно большинство летних туристов, сможет в определенной мере поправить экономическое положение ее жителей. На фоне нового в последние дни появления коронавируса носителей, после их недельного отсутствия в Абхазии, зазвучали и скептические комментарии в смысле «стоит ли? У нас заболело несколько человек, а какую панику подняли? Представляю себе, что у нас поднимется, если начнут болеть сотни людей в канун учебного года. Будет как раз вспышка, если откроют границу 1 августа. Дети опять не пойдут в школу и будут расти неучами, а люди в качестве туристов приедут в основном небогатые, то есть особого дохода не будет. Будут есть привезенный с собой доширак». Конец цитаты. Если туристы завезут коронавирус и надо будет в массовом порядке лечить наших жителей, то напомню свидетельство врачей Гудаутской ЦРБ в передаче «Абаза ТВ». Лечение одного больного коронавирусом в легкой форме обходится в 50 тысяч рублей, а в тяжелой – все 100 тысяч. Так не потратим ли мы больше, чем заработаем? Конец цитаты. Что касается регистрации новых случаев COVID-инфекции в Абхазии, то первые сообщения о них появились в среду вечером 22 июля. По сообщению Минздрава Республики, у гражданина Абхазии, проходящего лечение в кардиологическом отделении в Сухумской городской больнице, диагностирован коронавирус. Второй заболевший, гражданин Армении, как сообщалось, приехал в Абхазию на заработки. Он поступил в республиканскую больницу с обострением хронического заболевания, после чего по просьбе родственников был транспортирован в Сочи, где у него был выявлен COVID-19. Но затем в одной из местных СМИ обратилась дочь этого заболевшего и опровергла то, что он приехал в Абхазию на заработки. Она рассказала, что вся ее семья постоянно проживает в Абхазии. 23 июля оперативный штаб зарегистрировал за истекшие сутки еще 5 случаев инфицирования. 24-го 3, 25-го 7. И вот вчера для многих как гром прозвучала информация. В ночь на воскресенье 26 июля в Гудаутской центральной районной больнице, перепрофилированной для приема ковид-больных, скончался пациент с коронавирусной инфекцией. Накануне он был переведен из Сухумской городской клинической больницы, где находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием. Несмотря на полный объем квалифицированной медицинской помощи, смерть пациента наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда, сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Позднее министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнакия уточнил, что этот человек лежал в одной палате горбольницы с ковид-больным, о котором сообщалось 22 июля, и был инфицирован. Как заявила в свете последних событий какая-то интернет-фрумчанка, «Эх, мне бы ваш оптимизм. В стране скорее карантин объявят, чем границу откроют». Конец цитаты. Разумеется, в соцсетях и на форумах сайтов тут же активизировались ковид-диссиденты, не верящие всем этим «выдумкам» в кавычках. Такие, как известно, встречаются на всех континентах, может, кроме Антарктиды. Но в Абхазии они имеют свою специфику. Сейчас большинство их убеждено, что власти во что бы то ни стало хотят не допустить турсезона. С какой целью и в чем их выгода? Ну, значит, есть у них какая-то выгода. А еще, разумеется, у людей с таким типом логики совпадение новых выявленных случаев инфицирования с шагами по подготовке открытия границы никак не может быть просто совпадением. Впрочем, они наверняка рассуждали бы примерно так же, если бы эти случаи произошли и неделю, и месяц назад. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам. В Ахалгорском районе проводят проверку подлинности дипломов о высшем образовании среди служащих районной администрации. По словам сотрудников администрации, под подозрением дипломы малоизвестных провинциальных вузов России и некоторых учебных заведений Грузии. Мурат Гукимохов расскажет больше.
Столичное начальство проводит в Лениногорском районе проверку подлинности дипломов о высшем образовании среди служащих районной администрации. Официальной информации по этому поводу нет, но в районе только и разговоров о том, что все дипломы забирают на проверку в Цхинвал, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
В Лениногорском районе началась проверка дипломов госслужащих. Проверят будет Министерство образования, как я знаю. И министерство, которым подчиняются организации.
А что, много фальшивых дипломов?
Фальшивые дипломы тоже есть, которые получили якобы за пределами республики. В том числе и в Грузии, в России. И будет проверка этих дипломов, насколько они настоящие.
Насколько я знаю, это впервые с 2008 года. Удалось выяснить, кто инициатор проверки, что послужило поводом?
Я точно не знаю. Может, прокуратура была инициатором, потому что прокуратура нашла в документах одного директора, который был уволен, что его диплом был настоящий, но это не был педагогический диплом. И потом с этого цепочка начался. Все, про кого знали, все друг друга начали вставать. Если меня увольняют, то у него вообще нет диплома, у него не настоящий, у него липовые. И вот довели руководство до того, чтобы вынужденно начали проверять подлинность дипломов.
Какие ожидания населения связывает с проверкой? Верят люди, что удастся провести чистку кадров?
Эта проверка, я думаю, закончится с тем, кого... Неугодных будут увольнять, а другие с какими-то связами, с какими-то поддержками выйдут сухие.
При этом, подчеркивает Тамара Миракашвили, в районе многие считают несправедливым, что под подозрение попали только российские и грузинские дипломы. По их мнению, внимание следует обратить и на выпускников Югостинского госуниверситета. Там нарушений не меньше. Речь идет о так называемых привилегированных заочников, которые заканчивают обучение в сжатые сроки, почти экстерном, несмотря на крайнюю занятость. Люди работают в районе на нескольких ставках, говорит Тамара Миракашвили.
Просто главное, что ты сдал документы и каким-то образом ты получишь диплом, даже не приезжая, не владея ни одного государственного языка. Можно получить легко диплом Югосетинского университета. По блату. И вот поехали, поступили в университет, приехали, и сразу первокурсников заочных отделений берут специалистами или в администрации района, или в каких-то отделениях. Я посмотрела в интернете выпускники Югосетинского университета. И местные таких я увидела, что просто уже... Люди, которые занимают 10 лет должности, оказывается, что в этом году закончили они университет. По-моему, из-за этой шумихи, что начали проверять, у кого есть диплом.
Когда Тамару Миракашвили сняли с должности директора Дома детского творчества, на ее место заступила родственница следователя прокуратуры Давида Гурциева. Она приходится ему тетей. Через год после увольнения Тамара узнала, что ее преемница не имеет педагогического образования, говорит Тамара Миракашвили.
И через год я случайно узнала, что у нее не было диплом. И когда я шум подняла на уровне министра образования, тогда она уже год работавшая как директор, поступила в университет и, по-моему, через 2 или 3 года уже закончила педагогически.
А до этого она кем работала?
Она из Ставрополя приехала, дояркой работала там. Здесь стала сразу директором.
Тамара говорит, что навскидку может определить лжеспециалиста по крайне скудному лексикону. Все-таки студент, пусть даже с низкой успеваемостью, за 5 лет учебы должен был расширить свой словарный запас. Тамара предлагает проверяющим органам проводить универсальный тест. Каждый сотрудник администрации должен написать свою автобиографию. Тамара Миракашвили объясняет, какие кадры обеспечивают жизнедеятельность района. Значительную часть вакансий занимают мертвые души. В основном это столичные деятели или члены их семей, которым раз в месяц привозят зарплату из Ленингора. Оставшиеся вакансии делят между собой малограмотные родственники этих же самых столичных деятелей. Все эти заочники Югостинского госуниверситета и липовые выпускники российских и грузинских вузов. Есть, правда, и настоящие специалисты, но их каждым годом становится все меньше. В результате такой кадровой эволюции, которая затронула все сферы жизни, от ЖКХ до медицины, качество жизни людей зависит лишь от возможности беспрепятственно выехать из района, туда, где государственный сервис все еще существует. Мурат Бухимуков, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Минобороны Азербайджана заявила о гибели армянского солдата, с которого, по версии Баку, началась последняя эскалация ситуации на границе двух стран. Тем временем Грузия продолжает вяло комментировать обвинения со стороны азербайджанских СМИ и некоторых политиков в том, что через ее территорию в Армению были поставлены и планируются поставки больших партий вооружений. Владимир Унанянц выяснял подробности.
Грузия не является страной для транзита вооружений в страны-партнеры, находящиеся в состоянии конфликта. Правительство продолжает отбиваться от вопросов касательно обвинений, появившихся в азербайджанской прессе. Но если до этого Тбилиси обвиняли в транзите вооружений из Сербии в Армению, то теперь на повестке новый кейс. Якобы Россия готовится отправить в Армению через Грузию 300 военных грузовиков. Распространившуюся информацию пришлось комментировать советнику премьер-министра страны Ираклию Чекувани. Последний, впрочем, также не отличился конкретикой.
К сожалению, это не первый случай, когда конкретные СМИ пытаются исказить информацию и, следовательно, представить ее так, как выгодно им.
Под конкретными СМИ Чекавани подразумевает главный оппозиционный телеканал «Тавариархи», который со ссылкой на свои источники распространил данную информацию. Впрочем, в правительстве Грузии упорствует. Информация как азербайджанского издания, поднявшего эту тему, так и грузинских СМИ, подхвативших ее, неточная. Впрочем, точной в Тбилиси почему-то предпочитают не делиться. Премьер-министр Георгий Гахария также уверяет, угрозы стратегическому партнерству между Тбилиси и Баку нет. И это главное. У Грузии, конечно, не будет политических проблем, поскольку мы выполняем свои обязанности в полном соответствии с международным правом. Эти сообщения являются лишь неточной информацией, распространяемой средствами массовой информации. Она будет представлять интерес только тогда, когда станет предметом обсуждения двух стран. Пока предметом обсуждения двух стран эта тема действительно не стала, на что обращает внимание эксперт Центра стратегического анализа Грузии Торнике Шарашинидзе. По мнению политолога, схема с поставками вооружений из Сербии в Армению через Грузию слишком фантастично, чтобы воспринимать ее всерьез. На территории Армении находится российская база, и там Армения всегда может купить сколько угодно оружия и боеприпасов. Это гораздо проще и дешевле, нежели тащить оружие из Сербии. Таким образом, информация абсолютно нелогична, не говоря уже об очень желтом источнике ее распространения. Ровно так же очевидно и то, что в самом Баку не поверили в этот бред, иначе бы вызвали нашего посла. Что касается новой информации о готовящейся поставке партии вооружений из России в Армению, то транзит российских военных грузов по территории Грузии запрещен действующим законодательством страны. При этом на каждый военный транзит из любой другой страны необходимо специальное разрешение грузинского Минобороны, подразумевающее наличие всей необходимой документации, включая сертификат происхождения груза. Более того, в конечном пункте назначения военный атташе Грузии должен подтвердить соответствие груза, чтобы оружие не пропало по дороге. Учредитель Центра стратегического анализа Грузии Теона Акубардия считает важным, чтобы на обвинения, прозвучавшие в средствах массовой информации Азербайджана, несмотря на то, что эти обвинения не были официальной позицией Баку, правительство Грузии ответило максимально четко.
Это очень важный момент как для местной, так и для азербайджанской аудитории. Грузия является важным стратегическим партнером Азербайджана. Информация подобного типа наносит большой ущерб нашим отношениям и противоречит интересам всех стран, кроме Российской Федерации. Вместе с тем, Грузия соблюдает строгий нейтралитет в конфликте, так как для нашей страны крайне важно сохранение стабильности в регионе. Сейчас правительство обязано в рамках Совета Безопасности подробно рассмотреть весь комплекс угроз безопасности Грузии, как по кейсу армяно-азербайджанского противостояния, так и в более широком контексте региональной безопасности в целом. Необходимо также проанализировать попытки испортить наши отношения с соседями и выработать комплекс конкретных мероприятий, которые воспрепятствовали третьей стороне посредством подобных провокаций усилить свои позиции в регионе.
Впрочем, есть и другое мнение. За всей этой историей стоит Россия, а транзит вооружений – результат давления Москвы над Тбилиси. Во всяком случае, такой версии придерживаются многие оппозиционные политики в Грузии. При этом бывший министр обороны страны Тинатин Хидашели считает, если транзит военного груза действительно имел место, то настоящим заказчиком может быть только Москва.
Нельзя свалить на неосведомленность. И если это окажется правдой, можно со всей своей ответственностью заявить. Тут не может быть других причин, кроме того, что это было прямое требование со стороны Российской Федерации по отношению к властям Грузии.
Если это так, то у Тбилиси могут возникнуть проблемы не только с Баку, но и с Анкарой. Турция в армяно-азербайджанском конфликте занимает вполне четкую позицию. Так что нежелание грузинских властей добавить в историю с вероятными военными поставками в Армению конкретики, по мнению наблюдателей, может быть обусловлено именно этим фактором. Перспектива получить одновременно неудовольствие со стороны двух стратегических партнеров вряд ли обрадует официальный Тбилиси. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и основатель партии «Закон и справедливость» Таку Черквиани покинули оппозиционное объединение «Сила в единстве» и объединились в политическую платформу «Стратегия Агмашенебеля». Об этом было объявлено сегодня на брифинге. Вашадзе сообщил, что подробную избирательную программу и членов команды новая политическая платформа представит 30 июля. Партии «Новая Грузия» и «Закон и справедливость» уже прошли регистрацию в Центр избиркома Грузии для участия в предстоящих парламентских выборах. Мы приняли решение создать новую политическую платформу, которая будет называться «Стратегия Агмашенебели» и состоять из трех субъектов: «Новая Грузия», «Закон и справедливость» и экспертов «Стратегии Агмашенебели». Мы представим обществу свой план развития страны, цель которого – победить безработицу, бедность, помочь пенсионерам и вернуть эмигрантов в Грузию. Выбор прост – строительство или партия разбитой мечты, сказал Вашадзе. Один из лидеров Европейской Грузии Гигио Угулава назвал подбор единых кандидатов в мажоритарные депутаты необходимым условием для победы над режимом Бедзина Иванишвили. Как заявил Угулава на сегодняшнем брифинге, оппозиционные партии проводили консультации с Единым национальным движением по поводу того, чтобы в регионах выдвинуть единых кандидатов. Однако позиция нацдвижения такова, что за пределами Тбилиси в 22 округах у них будут собственные кандидаты. Гигио Угулава призвал политические силы к единству и отметил, что у единства нет альтернативы. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап провел встречу с представителями делегации Роспотребнадзора, прибывшими в республику с трехдневным рабочим визитом. На встрече присутствовали министр туризма Теймураз Хижба и главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Представители Роспотребнадзора рассказали премьер-министру об итогах осуществления с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения. В наши задачи входило два пункта: совместная оценка эпидемиологической обстановки в Абхазии и анализ готовности объектов туристического назначения к работе в новых условиях. Мы посетили 25 объектов, среди них 19 объектов размещения туристов. Кроме того, удалось ознакомиться с условиями инфраструктуры популярных туристических маршрутов Абхазии, рассказала начальник отдела защиты прав потребителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Непиющая. Главный санитарный врач Людмила Скорик добавила, что рекомендации, составленные санитарной службой Минздрава Абхазии, были распространены по объектам турбизнеса. На момент осуществления мониторинга большая часть предписаний уже выполнялась. Что касается оценки эпидобстановки в республике, то эксперты отметили, что она сейчас благоприятная. Однако ситуация может кардинально меняться за короткий промежуток времени.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении 11 человек, задержанных в рамках дела о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Вопрос пересмотра меры пресечения был поставлен на повестку дня после того, как 31 июня следствие попросило еще один месяц на досудебное расследование. Обвинения в убийстве футболиста пока так никому и не предъявлены. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Судья Мцхетского районного суда Майя Ушхарели принял решение оставить под стражей 11 из 17 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвили. Что касается еще шестерых лиц, они несовершеннолетние. Судебный процесс над ними состоится 31 июля. Эти 17 молодых людей обвиняются по трем статьям. О насилии, здесь подразумевается конфликт, который имел место на даче, об организации и участии в групповом насилии, речь идет о нападении на Георгия Шакарашвили и пятерых молодых людей, находившихся с ним на трассе, и о незаконном лишении свободы. Это эпизод с Гурамом Мирханашвили, которого, по версии следствия, против его воли нападавшие усадили в машину и увезли в Тбилиси с места преступления. Лишь один из 11 человек, представших перед судом сегодня, Иракли Цакадзе, признал вину, правда, только частично. Обвинения, предъявленные ему, касаются конфликта, произошедшего на даче. А остальные 10 лиц воспользовались правом на молчание или сказали, что виновными себя не признают.
Вину не признал ни один из них. Один обвиняемый заявил лишь, что частично признает вину. Впрочем, в чем именно это заключается, не знаю. Дополнительные вопросы будут заданы в процессе расследования.
Сказал прокурор Давид Казарашвили. По словам прокурора, органы продолжают следствие по статье об умышленном групповом убийстве.
Что касается ужесточения обвинений, не исключено, что это коснется как несовершеннолетних, так и совершеннолетних обвиняемых. Возможно, это произойдет в ближайшее время, как только будет достаточно доказательств.
Адвокаты задержанных обращались к суду с ходатайством отпустить их подзащитных под залог в размере от 5 до 10 тысяч лари. Как заявил по завершении заседания один из них, Васил Мамулашвили, решение суда было хоть и абсурдно, но достаточно ожидаемо.
То, как суд обосновал решение, абсурдно. Он полностью разделил позицию стороны обвинения. В принципе, мы ожидали, что это будет чистой формальностью.
Сказал адвокат. Еще один защитник, Георгий Кепчидзе, также считает, что суд не захотел вникать в суть дела.
Судья даже не пожелала выйти в комнату для совещаний. Всех оставила в заключении. 11 человек. Даже не стала обсуждать, что у этих 11 человек была разная степень участия в событиях той ночи. Различная тяжесть вменяемых преступлений. Она ничего не учла и просто за несколько секунд вынесла решение.
Семья погибшего футболиста считает, что материалы, появившиеся в деле в последние дни, уже расставили все события ночи 19 июня по своим местам. Об этом на своей странице в Facebook 25 июля написал дядя Георгия Шакарашвили Мириан Николадзе. Он пишет, что все участники убийства его племянника выявлены.
Уже три дня, как все, кто знаком с материалами дела, умеют читать и писать, разбираются в допросах и других следственных мероприятиях, могли легко понять, что Георгия преследовали звери, которые были в машине марки Toyota. Трое из них бежали за ним вдоль моста до опорных конструкций, а еще двое свернули к дороге, ведущей к опорным конструкциям с другой стороны. И Георгий оказался окружен. Он был вынужден продолжить бежать в сторону реки Арагви. Там они его догнали, учинили расправу и бросили в реку.
Комментируя сегодняшнее судебное заседание, Мириан Николадзе заявил, что семья ожидает, что обвинения в групповом умышленном убийстве будут предъявлены всем шестерым лицам, находившимся в ночь на 19 июня в автомобиле марки Toyota Camry. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Споры вокруг нашумевших дел о гибели футболиста Георгия Шакарашвили и программистки Тамар Бачалиашвили в Грузии не смолкают. Часть граждан обрушивается с критикой на правоохранительные органы, обвиняя служащих в некомпетентности. Серго Бригвадзе поинтересовался у жителей Тбилиси их мнением на этот счет. Рубрика «Голоса».
Как вы оцениваете действия полиции в последних нашумевших делах?
Работу нашей полиции я бы оценил как плохую. Они делают неадекватные заявления. Например, в случае с делом Шакарашвили заявили, что вызов изначально отменили, поэтому полиция не прибыла. Это же не вызов такси или покупка пиццы, чтобы так просто отменять. В случае с делом Бачалиашвили мы также имеем дело с некомпетентностью. Полиции не хватило сил и технических возможностей, чтобы найти девушку, за них это сделал пастух. Хотя, когда поиск людей входит в интересы каких-нибудь высокопоставленных чиновников, то все происходит в считанные часы. Я бы сказал, что это избирательная компетентность.
Я не знаю, что сказать. Наверное, в случаях с последними нашумевшими делами оценить работу правоохранительных органов можно плохо. Но у полицейских свои оправдания, и в каких-то моментах я считаю, что они были правы. Во всяком случае, это единственные люди, к которым можно обратиться в случае серьезных проблем. Поэтому и приходится доверять им. Я бы обязательно обратилась в полицию, если бы стала свидетелем преступления. Дай бог, чтобы больше не происходило такого, что творится в последние дни.
В этих случаях, в последних нашумевших делах, я бы оценил отношение полиции как очень неравнодушное. Мы живем в 21 веке, практически везде установлены камеры. Если бы было желание виновных и участников любых событий, можно идентифицировать и достать из-под земли. Уверен, если совершу преступление, меня сразу задержат. Значит, в этих конкретных случаях речь идет либо о равнодушии, либо о попытке скрыть преступление. Плохая работа, тут двух мнений не может быть.
Я доверяю полиции, как и людям. Бывают плохие, встречаются и хорошие. Есть ответственные профессионалы, а есть и некомпетентные служащие. Профессионалам я доверяю всегда, в том числе и в других системах. Просто не всегда такие встречаются. По последним делам не могу ничего сказать. Но скажу, что это единственная структура, к которой можно обратиться в случае проблем с преступниками. Если жизни человека будет угрожать опасность, я обращусь в полицию. Вообще у меня не было никогда плохих отношений с полицией.
Как можно оценить нерасследованные дела? Думаю, стоит подождать итогов расследования, а потом делать какие-то выводы. Вообще, мы, грузины, привыкли к такому. Что-то случается, начинает работу следствия, а мы тем временем поднимаем ажиотаж. Более того, мы очень быстро забываем все. И очень много таких дел, о которых мы не помним, не знаем, завершилось расследование или нет. Я думаю, мы просто любим паниковать.
А вы обратитесь в полицию, если станете свидетелем преступления?
Естественно, да. Я доверяю полиции. Я считаю, у меня нет права не доверять нашим правоохранителям. Я ведь гражданин этой страны. У меня должно быть доверие к людям, которые меня защищают. И сегодня полиция охраняет меня, как и всех граждан.
Я слышала об этих нашумевших делах, однако не могу оценить работу правоохранительных органов в этих случаях. Я не настолько информирована. Впрочем, полиции я доверяю. Несколько раз теряла свои вещи, и мне их возвращали. Поэтому и отношусь позитивно к полицейским. Думаю, если стану свидетелем какого-нибудь преступления, сообщу в полицию. Во всяком случае, постараюсь.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, взрасхан, хасорт, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Мы возвращаемся в Сухуми, где на последнем перед уходом на каникулы заседания сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты приняли годовой отчет Нацбанка и внесли изменения в бюджет 2020 года. Кроме этого, парламентарии утвердили отчеты нескольких внебюджетных фондов, но к двум из них, фонду репатриации и фонду инвалидов, предъявили серьезные претензии. Депутаты также обсудили, но отклонили, законопроект о мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности и минимизации негативных последствий, вызванных введением ограничительных мер в связи с пандемией. Рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сессия началась с отчета председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателия. Он сообщил о том, что в 2019 году многие показатели банковской системы выросли. Сводный баланс кредитных организаций увеличился на 1 миллиард 100 миллионов рублей и составил 12,5 миллиардов рублей. 6 банков из 11 показали прибыль на общую сумму 49 миллионов рублей. Но сводный результат оказался отрицательным и составил 73 миллиона рублей. В 2019 году в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 5,5 миллиардов рублей. Из них около 77% приходится на Российскую Федерацию и более 13% на страны Средней Азии. Самая большая доля, 10%, это Узбекистан. Переводы в Абхазию по сравнению с 2018 годом сократились на 30% и составили 920 миллионов рублей. В 2019 году Национальный банк заработал 71,5 миллионов рублей. В бюджет и внебюджетные фонды внес более 27 миллионов рублей. Отчет Нацбанка приняли. Депутаты внесли изменения в республиканский бюджет 2020 года. По словам министра финансов Владимира Дылба, лейтмотивом этих изменений является реализация российско-абхазских межведомственных соглашений о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы – здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. Общая сумма составит 453 миллиона рублей. Более 70% приходится на сферу просвещения и здравоохранения. Закон вступит в силу с 1 января этого года, что позволит произвести перерасчет и выдать бюджетникам повышенную зарплату и отпускные. Исполнение бюджетов, фондов обязательного медицинского страхования, социального страхования и охраны труда, дорожного и пенсионного фондов за 2019 год не вызвало у депутатов вопросов. Их утвердили, но два фонда репатриации и инвалидов Отечественной войны 1992-93 годов вызвали бурную полемику. В 2019 году статусом репатрианта обладали 1157 человек. По прошествии 5 лет этот статус утратили 227 человек, а получили в 2019 году 21 человек. Периодически встает вопрос правомерности выделения материальной помощи и жилья тем, кто статус репатриантов утратил. Заместитель председателя контрольной палаты Зура Потерба обратил внимание на то, что из бюджета, который составляет 144 миллиона рублей, на помощь репатриантов выделяется только 5% имеющихся средств.
На протяжении 6 лет мы работаем, и ежегодно, когда мы проводим свои заключения к фонду репатриации, у нас всегда были замечания одного и того же характера. За счет небюджетного фонда всегда финансируется расходы министерства, государственного комитета, на ГСМ, на служебные автомобили и многое другое. Также, как было сказано руководителям небюджетного фонда, да, действительно, контрольная палата едина в мнении, что небюджетный фонд репатриации должен быть направлен именно на тех репатриантов, которые обладают статусом репатрианта, 5-летний статус репатрианта. Вот если, как пример, взять этот год, 139 миллионов рублей, исполнение расходной части, я вам скажу, на тех, которые обладают статусом репатрианта, использовано не более 5% из этого фонда.
Депутаты исполнение бюджета утвердили и сошлись на необходимости упорядочить расходы фонда. Решение этого вопроса отложили на следующую сессию. Бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны 1992-93 годов составляет 116 миллионов рублей по доходам и расходам. На социальную защиту инвалидов выделяется 110 миллионов рублей. Деятельность фонда была оценена отрицательно. Батал Табагов высказался резко и назвал ситуацию в фонде бардаком.
Там на самом деле вот полный бардак. Этой организации по большому счету нет. Просто-напросто дербанятся все деньги, которые туда приходят. 100 с лишним миллионов. Непонятно кому, за что, почему. Наверняка есть заслуженные, которым дали. В прошлый раз было, сейчас не хочется говорить, уже начнет чекать. По той информации, которая есть, ну еще чуть-чуть, и вообще получится наркотический притон. Это еще приводит к тому, что процветание наркомании. Здесь наши коллеги сейчас стесняются не говорить, но мне, как говорится, в кулуарах рассказали, это вообще даже, я не могу даже это сказать. Стыдно. Мы просто опозоримся со всех. В то же время инвалиды, которые ребята в деревнях там и так далее, они лишний раз стесняются даже куда-то обратиться. Некоторые тихо умирают, если даже не выезжают. А некоторые превратили это, как знаете, это метадоновая программа. Пришел, получил деньги, купил, укололся и пошел дальше. Не говоря уже о всяких зубопротезных делах. Не потому, что вы пойдете в эту клинику или в эту. Нет, конкретные клиники. 4 бухгалтера. Вообще непонятно, что там происходит.
Недавно руководство фонда инвалидов сменилось и готово навести порядок. Новый председатель фонда Дмитрий Тарба заявил, что такое положение было 11 лет, и почему-то раньше никто не пытался ситуацию нормализовать.
Делать не так это все просто, как кажется. Но это было 11 лет. Вот этот бардак, о чем вы говорите, он 11 лет был. Его никто не пресекал, почему-то не останавливал. Год за годом хуже и хуже было. Мы сами, ветераны, уже не могли это слушать и терпеть. Вот мы и делаем там, что можем. С вашей помощью еще больше сделаем, если все друг другу поможем. Конечно, порядок наведем, куда мы денемся. Мы знаем, кто воевал с нами, кто рядом был. Все друг друга знаем прекрасно, у нас это все получится. Если мешать друг другу не будем, все у нас получится, поверьте.
Закон о мерах государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности и не законопроект о мерах государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности и минимизации негативных последствий, вызванных введением ограничительных мер в связи с пандемией, презентовала Саида Будба, представитель президента в парламенте. Она пояснила, что закон разработан по поручению президента с участием Кабмина и одобрен представителями предпринимательского сообщества Абхазии. В нем предусмотрена отсрочка и рассрочка уплаты налогов и предоставление документации, перенос на более поздний срок, улучшение положения субъектов внешнеэкономической деятельности и отсрочка уплаты таможенных пошлин, а также обеспечение законного проживания в Абхазии иностранных граждан и осуществление ими трудовой деятельности. Натали Смыр изложила мнение, которое сформировалось на комитетском заседании. В частности, она отрицательно оценила отсутствие экономического обоснования и сказала, что депутаты не согласны с тем, что в случае принятия этого проекта полномочия парламента перейдут к кабинету министров.
Так как вместе с проектом не представлен пакет мероприятий, планируют к принятию после вступления в силу данного закона. Также не представлено пояснение, как экономический эффект будет иметь продление сроков уплаты налогов и предоставления отчетности, приостановление отмены или перенос налогового контроля и таможенного контроля. Мы должны понимать эффект. То есть, естественно, мы понимаем, что это уменьшение, но в каких размерах? Мы должны это четко себе представлять, хотя бы приблизительные цифры. Речь идет о следующем. Обратите внимание, то есть это действие данного закона отыгрывается от 1 января до 31 декабря. То есть в течение одного финансового года дается полномочия Кабмин. В некотором смысле происходит подмена понятия. Мы на целый год отдаем свои полномочия Кабмину в части контроля. Депутаты не все согласны с тем, что мы должны эти полномочия отдать Кабмину.
Депутаты считают, что закон нужен, но требует доработки. За него проголосовали только 14 членов парламента. Он не прошел. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В Абхазию за последние полгода завезли 100 криптоферм. И это несмотря на то, что майнинг в республике запрещен. Наш сухумский блогер Изида Чания предрекает энергетический коллапс, если власти не перестанут идти на поводу у криптолобби.
В Абхазии золотая криптолихорадка. Паломничество криптофермы объясняется просто. Фантастически низкой ценой на электроэнергию. Стоимость 1 киловатта для предпринимателей составляет 80 копеек. Понятно, что такая цена прельщает людей, занимающихся этим видом деятельности. И численность криптоферм в Абхазии растет. За полгода в страну завезено около 100 криптоферм. Это плюс к тому, что уже есть в Абхазии. По некоторым данным, в стране функционирует около 8000 криптоферм разного объема. Под них арендуются пустые помещения различных научно-исследовательских институтов. Их собирают в домах, гаражах и квартирах. Доходит до смешного. Из квартиры одинокой бабульки на третьем этаже многоквартирного дома несколько лет раздается надоедливое жужжание. Ее сын, живущий за пределами нашей страны, таким образом подрабатывает на жизнь. Бабуля, божий одуванчик, осознав, что возмущение соседей достигло предела, быстро ориентируется в ситуации и жужжание прекращается. Надо сказать, что слово «криптовалюта» вызывает в Абхазии какой-то клокочущий гнев, напоминающий мне гнев советских людей по поводу валютчиков. Была в Советском Союзе такая опасная деятельность, именуемая форца. Форцовщики продавали дефицитные товары и торговали валютой. И то, и другое было запрещено. И не потому, что они наносили государству большой экономический вред, а потому, как своими действиями разрушали веру советского человека в святость мифа «Кто не работает, тот не ест». Давно уже вся эта форца, за которую судили и расстреливали еще несколько десятилетий назад, стала законным бизнесом, который даже в нашей стране иногда облагается налогами. А формула «кто не работает, тот не ест» в современном обществе может вызвать разве что саркастическую улыбку. Вот поэтому злобный шепоток, осуждающий не коррупционеров, разрушителей родного государства, расхитителей народного достояния и природных богатств, не наркодилеров и контрабандистов, и даже не воров в законе, а людей, которые занимаются майнингом криптовалюты, меня лично немного удивляет. Жаль, что нельзя передать интонацию, с которой большая часть населения произносит слова «майнер криптовалюта». Но те, кто помнит, как звучало слово «форцовщик», меня поймут и без интонации. На самом деле обществу есть о чем переживать и о чем беспокоиться. Только эти претензии должны быть адресованы не людям, которые занялись майнингом, а к руководству страны, бездействие которого может в прямом смысле слова погрузить страну во мрак. Проблема заключается не в самом виде деятельности и его нравственных аспектах, и даже не в доходах, которые могли бы быть полезны государству и тем же майнерам, как жителям и гражданам нашей страны. Все еще проще. Отсутствие энергетического потенциала. Лимитированный объем электроэнергии, который поступает в Абхазию от Ингоргаз. Очевидно, что существующего количества электроэнергии не хватит и на криптофермы, и на обслуживание населения. Напомню, что единственным источником электроэнергии в стране является находящаяся в совместном пользовании Абхазии и Грузии гидроэлектростанция, построенная в советские времена. После окончания грузино-абхазской войны между Абхазией и Грузией было достигнуто соглашение, согласно которому вырабатываемая ГЭС электроэнергия распределяется в соотношении 40 Абхазия на 60 Грузия. Первые послевоенные годы Абхазия не выбирала обозначенную квоту. Однако со временем потребление электроэнергии в стране возросло, что было связано не только с потерей в сетях, но и с повышением уровня жизни, с появлением большого числа мини-гостиниц и, наконец, криптоферм. Так появился дефицит электроэнергии, который Абхазия периодически закупает у России по рыночной цене, но продает по 40 копеек или по 80 копеек коммерческим организациям. Чтобы остановить рост потребления электроэнергии, правительство Абхазии в 2019 году своим решением запретило деятельность криптоферм. Однако ввоз криптоферм это не остановило, а значит, этот вид деятельности процветает, несмотря на запреты правительства. Сперва запускаем, потом ищем, выражает недоумение глава таможенного комитета Гурам Инабжба и добавляет, что решить эту проблему просто надо запретить ввоз криптоферм в Абхазию. Он уверен, что это возможно, если решение о запрете на ввоз криптоферм будет принято на законодательном уровне. Однако есть обоснованные сомнения, что парламент и правительство, в которых есть криптовалютное лобби, согласятся на нарушение прав предпринимателей. Так что, скорее всего, раньше или чуть позже, но проблема дефицита электроэнергии возникнет, и тогда за права предпринимателей придется расплачиваться рядовым потребителем электроэнергии. Да и крипторай перестанет быть таким уж раем. И вот почему. В 2009 году, если быть точным, 30 декабря 2008 года, Министерство энергетики Грузии попыталось передать Интер-РАО-ЕС генераторы на территории Абхазии. Переговоры велись кулуарно между председателем правления Интер-РАО Додом и министром энергетики Грузии Хетагури. В Абхазии об этих переговорах узнали из СМИ, и после скандала вопрос был снят. Однако его обсуждение не прекращается, и возможно, что возникновение энергодефицита поможет разобраться с несговорчивыми абхазами, которые, оставшись без света, станут благоразумнее. Помните, как отвечали Бенни Крик, бабелевские резонные люди? Полиция кончается там, где начинается Бенни. Думаю, что эту фразу нет смысла даже перефразировать. Надо просто запомнить, что сейчас июль 2020 года. Цена на электроэнергию в Абхазии составляет 40 копеек для рядовых потребителей и 80 копеек для коммерческих организаций. Вот об этом и поговорим через год. Специально для «Эхо Кавказа» и «Седачане» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджуришвили. Всего вам доброго и до завтра.